В эфире радио Кавказа итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Грузия передумала идти в НАТО. Что сказал премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в Братиславе? Проигрыш оппозиции или победа власти? Как оценивают итоги митинга 30 мая в Сухуми? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. В результате обстрела в селе Соболевка Белгородской области погибли 2 человека, еще 6 пострадали. Также 2 жителей получили ранения в Щебекине. Перед их автомобилем разорвался снаряд. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По словам Гладкова, во время обстрела 2 жителей находились во дворах собственных домов. От полученных травм они умерли на месте. Раненые, среди которых 2 детей, доставлены в больницы с осколочными ранениями. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Накануне Гладков сообщал о гибели 2 женщин при обстреле поселка Маслово-Пристань. Во всех атаках губернатор обвинил Украину. Киев обстрелы российской территории не комментирует. Российская армия, между тем, продолжает обстреливать Украину. За последние сутки из-за обстрелов в Донецкой области погибли 2 человека, еще 4 получили ранения. В Херсонской области пострадали 5 мирных жителей, в том числе 2 детей. При столкновении 2 пассажирских поездов в индийском штате Одиша на востоке страны погибли не менее 288 человек. Более 1000 получили травмы, сообщает агентство News 18 India. Столкновение произошло накануне вечером в 220 километрах от Калькутты. Около 10 вагонов одного поезда сошли с рельсов. Их обломки оказались на соседнем пути, по которому в противоположном направлении шел другой поезд. По информации местных СМИ, в аварии также пострадал товарный поезд. Однако официальных сообщений об этом пока нет. Информация продолжает обновляться. На месте столкновения всю ночь работали спасатели. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших. Суббота объявлена в штате днем траура. Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Wall Street Journal заявил, что Киев готов к наступлению. Президент Украины не назвал дату начала военной операции, допустил, что она может дорого обойтись. Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем количестве американских систем противоракетной обороны «Патриот» для защиты от воздушных атак и прикрытия войск на передовой. Кроме того, он признал превосходство России в воздухе. По словам Зеленского, отсутствие защиты от российской авиации повлечет гибель большого количества военнослужащих в ходе наступления. Украинский лидер подчеркнул, что Киев хотел бы иметь больше западного оружия для предстоящей военной кампании, но не может ждать месяцами. Одной из наиболее важных задач президент Украины назвал продвижение к членству страны в НАТО во время саммита военного союза в Литве. Мероприятие пройдет в июле. Зеленский уточнил, что не ожидает присоединения к организации во время продолжающейся войны, но хотел бы получить обещание, что это произойдет после окончания боевых действий. Американский генерал Дэвид Петреус, который командовал международными силами в Ираке и Афганистане, а также непродолжительное время занимал пост директора ЦРУ, в интервью радио ФО BBC оценил возможности Украины в ожидаемом контрнаступлении и отметил, что оно, цитата, «будет очень впечатляющим», конец цитаты. По его мнению, украинские силы могут успешно проводить общевойсковые операции, где разные виды войск наступают согласованно, выполняя различные задачи. Он отметил, что украинцы довольно категоричны в том, что победа для них означает освобождение всех их территорий. По его словам, задача американской стороны – дать Украине возможность снова убедить Путина в бесперспективности для него этой войны. Цитата: «Не только на поле боя, но и путем ужесточения санкций и контроля за экспортом», – сказал американский генерал. Он также отмел предположение о том, что американская поддержка Украины может ослабнуть, если во главе страны окажется президент-республиканец. По его словам, обе партии в Конгрессе единодушны в своей поддержке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Индонезии на форуме по безопасности в Сингапуре представил план мирного урегулирования войны России с Украиной. Предложение включает немедленное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны под контролем миротворцев и проведение новых референдумов на спорных территориях под эгидой ООН. Что имеется в виду под спорными территориями, Прабова Субианта не уточнил. Для создания демилитаризованной зоны каждой стороне предлагается отступить от линии соприкосновения на 15 километров. В этой зоне по замыслу Индонезии необходимо установить проводить международный контроль. По словам Субианта, схожие меры позволяют уже более 50 лет поддерживать мир на Корейском полуострове. Представитель МИД Украины Олег Николенко в ответ поблагодарил Индонезию за внимание к урегулированию войны. При этом он подчеркнул, что между Украиной и Россией нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы. По словам Николенко, прекращение огня и создание демилитаризованной зоны не сработают, так как Россия воспользуется этим для накопления новых сил. Николенко пригласил Индонезию присоединиться к формуле мира, которую предложила Украина. Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на территориальные уступки и намерен вернуть все территории, занятые Россией, включая аннексированный в 2014 году Крым. Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – это не вопрос, который возместит ущерб, нанесенный стране, считает действующий президент Саломе Зурабишвили. Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу «Франс-24». Цитата: «Есть электронные браслеты, о которых мы знаем, и другие формы, более подходящие для страны, которая присоединяется к ЕС», – заявила Зурабишвили. Между тем, журналист телеканала подчеркнул, что многие на Западе задаются вопросом, намерена ли президент Грузии помиловать заключенного Михаила Саакашвили, учитывая состояние здоровья последнего. На предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили применить альтернативную форму наказания в отношении Михаила Саакашвили отреагировал председатель оппозиционного единого национального движения Ливан Хабиишвили, который предложил надеть браслеты-намордник на Кубахидзе и Гарибашвили, имея в виду премьер-министра страны и лидера правящей партии. Цитата: «Президент Саакашвили должен быть свободен. Этот инструмент в руках Саломе Зурабишвили, а президента Саакашвили не за что прощать. Саломе должна воспользоваться своим правом и освободить задержанного Путиным президента». Конец цитаты, заявил Хабиишвили. В эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Своими заявлениями в Братиславе на этой неделе вновь удивил страну и западных партнеров премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На форуме глобальной безопасности глава грузинского правительства назвал причиной вторжения России в Украину расширение Североатлантического альянса и желание Киева стать членом НАТО. Многие грузинские и европейские наблюдатели видят в этом еще один признак готовности официального Тбилиси отказаться от евроатлантической интеграции страны. Зепарисишвили о скандальном заявлении грузинского премьера.
Появление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на международных форумах, платформах в последнее время для многих в Грузии стали походить на хождение по минному полю. Постоянные напоминания о том, что до Украины была война в Грузии, что тогда никто не помог маленькой стране, а теперь от нее требуют санкции против России, открытие второго фронта каждый раз воспламеняли и так поляризованную политическую среду. Слова Гарибашвили произвели эффект оглушительного взрыва. Он заговорил цитатами российских властей. Запустить кремлевский трек в исполнении Гарибашвили удалось Джастину Вокту, исполнительному редактору журнала Foreign Affairs. Why do you think Russia launched that? Он как модератор панельной дискуссии на Братиславском форуме безопасности «Два шага Тбилиси. Сопротивление Москве. Возвращение Брюсселя» не переставал добиваться прямого ответа от главы грузинского правительства на вопрос, почему Россия начала вторжение в Украину в 2022 году. Уклониться Гарибашвили от ответа, ссылаясь на то, что ему хотелось бы поговорить о проблемах своей стороны, а о причинах войны в Украине знают все, журналист не давал. И после его четвертой попытки Гарибашвили сказал:
«Я думаю, что вы и аудитория хорошо знаете, одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? И много других причин».
«Вы думаете, что расширение НАТО спровоцировало войну?» – уточнил модератор. И тем самым спровоцировал уже и самого Гарибашвили.
I don't want to speculate, okay? And I don't want to quote the statements of the Russian government.
Я не хочу спекулировать, не хочу цитировать заявление российского правительства, но одной из причин было желание Украины стать членом НАТО. Следовательно, мы видим последствия.
А дальше уже Гарибашвили повторил в очередной раз: основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили не олигарх, а меценат и спаситель Грузии. Он спас страну от правления диктатора Михаила Саакашвили и его нацдвижения. Что с грузинской мечтой страна не знает, что такое война, она богатеет, а цель правительства – мир, стабильность и достижение деоккупации мирными способами.
I think this is a miracle.
So, это чудо, хороший опыт. Например, мы создали хороший прецедент, как навигировать в этой турбулентной ситуации, как выжить, по сути, этой маленькой стране, не члену НАТО. Хотя мы хотим быть частью НАТО или Евросоюза, поэтому мы пытаемся сориентироваться в этой сложной ситуации.
В рамках, видимо, того же чуда премьер-министр пообещал, что к июню власти выполнят из 12 европейских рекомендаций все, кроме одного, то есть первую, о деполяризации.
So-called depolarization or end of polarization.
То, что нетерпимость к оппонентам остается невыполнимой задачей, глава правительства там же и продемонстрировал на примере Шота Гвинирия, бывшего посла Грузии в Нидерландах, теперь сотрудника исследовательского центра экономической политики. Он задал вопрос премьер-министру, отметив, что после российской агрессии в Украине грузинская власть ускоряет отношения с Россией и увеличивает зависимость Грузии от России. Он спросил:
рассматривали ли вы последствия поражения России в войне на Украине для Грузии, учитывая нынешние обстоятельства, в которых мы все сегодня находимся.
Это оппозиционер, пародия на оппозиционера, который из Тбилиси специально прилетел в Братиславу для провокационного вопроса. Начал разоблачать премьер-министр бывшего дипломата грузинского правительства, назвал его слова провокационными и пояснил, что оппозиция должна быть едина с властью, которая делает все для сближения страны с Евросоюзом и защиты национальных интересов. Только что мы видели пример поляризации. Можете сказать больше, почему вы не согласны с ним? Попросила уточнение у Гарибашвили, сидящая в зале, французский журналист. Как потом отмечали оппозиционеры, ответ премьер-министра больше походил на политический шантаж и требования.
Merci, madame. Thank you very much. So if we want to avoid...
Если вы хотите избежать на следующем саммите Global SEC такого рода поляризации или вида вопросов, дайте нам статус. Дайте нам статус. Это положит конец поляризации в Грузии.
Словам Гарибашвили аплодировали сидевшие в зале представители грузинской делегации, но в грузинском парламенте его речь вызвала горячую перепалку. Оппозиционные депутаты на пленарной сессии возмущались позицией правительства грузинской мечты по отношению к России. А сегодняшние слова Гарибашвили один в один повторяющие пропаганду Кремля. Они сочли открытой заявкой на отказ от интеграции в НАТО и Евросоюз. Беспартийный депутат Хатия Деканоидзе тщетно призывала власти одуматься. Речь Гарибашвили идентична тезисам Кремля, российской власти. России не нужен повод для нападения на суверенные свободные страны. Все идет к тому, что грузинская власть откажется от НАТО и Евросоюза и начнутся так называемые переговоры с Россией взамен на возвращение наших оккупированных территорий. Это та тяжелая пропагандистская линия, которой вы будете следовать для сохранения власти перед парламентскими выборами в 2024. Депутаты грузинской мечты, напротив, восхищались выступлением премьер-министра, а оппонентов обвиняли в том, что те не выступали против введенного Саакашвили после августовской войны 2008-го безвизового режима для россиян. Лидера партии гражданин депутата Алико Элисашвили возмутила такая постановка вопроса.
Я и тогда был против решения Саакашвили. Но сколько вы будете говорить о Саакашвили? Вы уже 11 лет у власти. Россия проигрывает, а вы на чьей стороне?
Пытался он добиться четкого ответа от депутатов партии власти, чтобы понять, почему премьер-министр Гарибашвили на международных платформах говорит о солидарности с Украиной и желает ей мира, но избегает произнести слово «победа». Слова Гарибашвили возмутили и западных политиков, и наблюдателей. В социальных сетях они критиковали премьер-министра Грузии за короткую память, а европарламентарий Раса Юкнявичине твиттер под видео Гарибашвили, где он говорит, что Киев войной поплатился за желание вступать в НАТО, в сердцах написала на русском «Говорит Москва». И еще бесстыдное распространение лжи. Еще одно свидетельство того, что нынешнее правительство Гарибашвили следует российской пропаганде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Как мы уже отметили, в Грузии разгорелся скандал после выступления премьер-министра страны в Братиславе на форуме по глобальной безопасности ГлобСек. Иракли Гарибашвили заявил там, что одной из главных причин конфликта в Украине было расширение НАТО и желание этой страны стать членом Североатлантического альянса. Повторение кремлевского нарратива вынудило многих как в самой Грузии, так и на Западе поставить под вопрос заявленный евроатлантический курс официального Тбилиси. Что это было? Неудачно подобранные слова или смена внешнеполитического курса страны, которую еще недавно называли ближайшим союзником Запада в регионе, «Эхо Кавказа» спросило у бывшего министра обороны Грузии Тена Хидашели и директора Центра европейских исследований фонда Рандели Кахи Гугулашвили. Патнукаха, что это было, на ваш взгляд? Это оговорка или действительно смена заявленного внешнеполитического курса?
Это не оговорка, конечно же. Это подготовленная фраза. Это есть попытка каким-то образом примирить совершенно разные позиции и каким-то образом сыграть или получить благоволительные отношения со стороны России. И в то же время, я думаю, это каким-то образом еще обращение к Грузии, грузинской общественности, и, может быть, даже больше, чем к европейской. Продолжение того нарратива, который развивался все эти дни, последние, не только дни, но и последние месяцы со стороны грузинской мечты. Нарратив таков, что мы должны двигаться в направлении Европы, конечно же, нам нужно попасть в НАТО, конечно же, нам нужен Европейский Союз, но с этим не надо спешить, потому что Россия все еще очень опасна. И мы должны хорошо задуматься о том, что случилось с Украиной. И всем известно, что принцип Бедина Иванишвили, который сегодня управляет грузинским правительством и грузинской мечтой, хотя он официально ушел в отставку с поста премьер-министра уже давно, но неофициально и неформально он является вдохновителем и руководителем всех действий, которые производит грузинская мечта. То есть у него всегда был какой-то панический страх от быстрого движения в Грузии в НАТО. И думаю, что это связано с какими-то сигналами, которые он всегда получал со стороны России. И определенными угрозами, которые он получал от России, что если он поможет Грузии интегрироваться в НАТО, то ему будет от этого, конечно, очень плохо.
Госпожа Хидашели, как бывший министр обороны страны, как вы можете охарактеризовать отношения с Североатлантическим альянсом на этом этапе? И как возможно, что страна, которая заявляет своим стремлением членства в НАТО, обвиняет это самое НАТО в войне в Украине?
Я думаю, что ничего особенно нового мы не слышали вчера. К сожалению, это риторика, которая уже стала нормой за последние 2 года, особенно после того, как этот человек, который сейчас работает премьер-министром, вернулся как министр обороны. Все то, что мы слышали вчера, было как-то продолжением и риторики, и действий, и позиционирование Грузии несколько месяцев до того, как война началась на Украине. Новое было то, что его приглашают на такие форумы, как ГлобСек. Я эту логику не понимаю. Это как-то дает ему больше легитимации, и это, я думаю, очень несправедливо и неправильно. Но, конечно, это не наше решение. Это сам ГлобСек решает, кого пригласить и кого не пригласить. Поинт, который был у Каши, что Бедина Иванишвили всегда боялся НАТО, я не согласна с этим, потому что, когда он был официальным премьер-министром, он назначил министром обороны человека, который никогда не боялся НАТО, а как раз наоборот. И после этого тоже решения, которые принимались по этому поводу, конечно, с ним обсуждались, и была как раз его инициатива, чтобы я стала министром обороны. У него были другие планы, другие надежды, я бы даже сказала, и по поводу НАТО, и по поводу грузинской интеграции в западных структурах, но...
Что изменилось? Да, зачем премьер-министр Грузии делает такое заявление в преддверии, например, июльского саммита НАТО в Вильнюсе?
Да, можно очень много причин перечислить. Во-первых, я думаю, что все, о чем он говорит, это для внутренней политики. Для него сегодня самое главное – это внутренняя политика, и он разговаривает со своими выборщиками везде, независимо от того, на каком форуме он находится или где он говорит. А его выборщики на сегодняшний день – это люди, у которых нет особенных причин верить, любить, хотеть интеграцию в западном сообществе. А большая часть людей, которые пока еще еще будут голосовать за грузинскую мечту, это люди, у которых есть ностальгия при Советском Союзе или у которых боятся России, которые не верят, что они, может быть, даже не любят Россию, даже не хотят вместе с Россией, не видят свою страну вместе с Россией, но они боятся России, и они уверены, что Россия выигрывает войну в Украине. Самая главная проблема нашего правительства сегодня и самого Бедина Иванишвили в том, что господин Иванишвили не верит в том, что Украина вместе с Западом, этот альянс, выигрывает войну с Россией, и в конце все это закончится победой демократии, победой западного мира и либеральной демократии. Вся политика, вся риторика, все действия, которые мы смотрим, это отражение вот этой главной веры, что, смотря на все, Россия все-таки выиграет в конце. И поэтому они боятся, и, может быть, некоторые из них надеются на это, но главной причиной остается вот эта главная mistake, да, который у них есть в анализе вещей и истории, которая перед нами сейчас пишется.
Батнукаха, примечательный комментарий представителей правящей команды в последние дни, недели о том, что да, Конституцией закреплена евроинтеграция Грузии, но первоочередной задачей, приоритетом все-таки является восстановление территориальной целостности страны. С чем вы связываете эти заявления? Грузинское правительство ведет некий закулисный торг с Россией? Разыгрывает Москва карту Абхазии и Южной Осетии?
Я думаю, что никакой торг грузинское правительство не ведет, и оно не способно вести этот торг. К сожалению, у грузинского правительства очень мало ресурсов для того, чтобы торговать с Россией по какому-то поводу. Вопрос идет только лишь об отношениях между сильным и слабым. И здесь, к сожалению, к моему большому сожалению, я снова не должен согласиться с Риной по поводу того, что как будто бы Иванишвили вначале хотел Грузию привести в НАТО и так далее. Я прекрасно помню, я сам с ним встречался в начале его карьеры на посту премьер-министра Грузии. И хорошо помню его отношение на наши, так сказать, рекомендации, касающиеся движения Грузии в НАТО. Он был очень разочарован тем, что я и некоторые другие эксперты были уверены в том, что несмотря на то, что наши территории оккупированы, мы все еще можем надеяться на то, что будем приняты в НАТО. И мы прекрасно знаем, что существует такая формула, чтобы принять страну с оккупированными территориями, не распространяя пятую статью Североатлантического соглашения на этой территории. И вот, когда мы разговаривали с ним по этому поводу, он был страшно разочарован и даже разозлен, что мы не соглашаемся с его мнением, что невозможно, чтобы Грузию кто-то принял в НАТО. То есть все последующие шаги, мне кажется, это была определенная политика. И назначение госпожи Крины Хидашели на должность министра обороны, конечно же, человека, который полностью себя, значит, хотел посвятить этой задаче, я абсолютно с уважением очень отношусь к Крине Хидашели. Но назначение ее со стороны Иванишвили, это было, я думаю, больше лукавство, чем надежда на то, что движение в НАТО будет усилено. Что касается вот вопроса восстановления территориальной целостности Грузии, я думаю, что прекрасно понимают и прекрасно знают наше правительство, что никаких обещаний Россия по этому поводу Грузии не дает, не даст. Россия не раз заявляла, что никакого отзыва независимости Южной Осетии и Абхазии не будет. И вообще, если даже это произойдет, то это совершенный нонсенс. Грузия движется в направлении Европейского Союза и Европы, несмотря ни на какие потери. Лично я могу сказать, что если даже придется выбирать между тем, что вернется в состав Грузии, Абхазия или Южная Осетия, или мы навсегда откажемся от движения в НАТО, и движения в Европу и вообще к цивилизованному будущему, то я бы лично выбрал все равно это движение на Запад и движение в Европу. Почему? Потому что иначе Грузия просто погибнет. Если ее просто даже обманут, скажут, что мы вам возвращаем Абхазию и Южную Осетию. Но это будет приблизительно такое возвращение, как мы уже имели в Советском Союзе. То есть потеряешь суверенитет полностью над страной, и тебе номинально возвратят, скажут, что да, Абхазия и Южная Осетия твои. И в то же время даже твоя собственная страна уже не принадлежит тебе. И с тобой делают все, что хотят. Но я думаю, что я даже об этом речи не идет. Просто, к сожалению, очень много наше правительство говорит о том, что вот мы не хотим потерять свой суверенитет, потом мы осторожно разговариваем с европейскими институтами, мы не можем соглашаться на все, определенные вещи нам не нравятся, и мы должны сохранить свой суверенитет. Я думаю, что мы на самом деле теряем суверенитет уже, и этот суверенитет теряем в пользу России. Это означает, что, в принципе, многие решения, многие заявления, позиции, которые мы сегодня наблюдаем со стороны нашего правительства и нашей, значит, власти, принимаются не в Грузии, а принимаются
занимаются в Москве. И они просто навязываются каким-то образом. Какими инструментами и механизмами, я не могу точно сказать. Но такое ощущение явно есть.
Госпожа Хидашеля, вы вспоминали грузинского избирателя. Как вы считаете, какой выбор в 2024 году грузинская мечта ему предложит? Это действительно будет выбор между территориальной целостностью и евроинтеграцией страны? И сможет ли такая консервативная, иногда ультраконсервативная, антизападная риторика принести правящей команде успех на этих выборах?
Во всяком случае, на сегодняшний день это стратегия. Что будет через год, не так просто сказать, так как очень многое в Грузии зависит от того, что случится на фронте и в каком мире мы будем жить, зависимо от войны на Украине через год. Но на сегодняшний день, если бы сейчас они кампанию планировали бы, да, это была бы ясная стратегия. То, что мы слышали от мэра Тбилиси, который на сегодняшний день является самым рейтинговым политиком правящей партии, это непросто. И такие месседжи, они вот так просто не приходят у них в голове. Да? У них все очень четко структурировано, кто о чем когда говорит. Когда были у нас последний выбор, 2 года да, тому назад, вся предвыборная кампания была как раз вот на таком месседже, да? Когда нам государство сказало единственное то, что Давид Гареджи – это Грузия, и вся кампания была конструирована на этом месседже. Сейчас, когда нам мэр Тбилиси говорит, что может быть будет такая альтернатива, что вот эти две задачи, которые грузинская конституция ставит перед политической элитой Грузии, что надо восстанавливать территориальную целостность Грузии и что мы должны интегрироваться в НАТО и Евросоюз, что это альтернативы друг друга, а не то, что одна целевая задача, которая стоит перед всякими правительствами Грузии, это, конечно, приводит к результату, который будет, я думаю, самым катастрофичным и самым, ну, если вот так очень просто сказать, самым неправильным для сегодняшней Грузии. Просто я очень надеюсь, что особенно после мартовских событий этого года, что это в Грузии уже не пройдет, и что такая риторика не сработает. Они могут говорить обо всем, конечно, но не это главное. Главное то, в чем будут верить люди, которые приходят на выборы и голосуют. Мы не живем в Советском Союзе. Несмотря на то, какие у нас проблемы сегодня в стране, это все-таки не Советский Союз. И это не диктатура. Ну, пока еще. Поэтому я очень часто это говорю и могу сегодня повторить, что для меня, как для одного человека, который более-менее хорошо знает политическую структуру этой страны, абсолютно не имеет никакого значения, какие будут месседжи или какова будет стратегия правящей партии во время выборов. То, что имеет значение, это на второй половине грузинской политической элиты. О чем, с какими месседжами и в какой конструкции грузинской оппозиции, оппозиционные партии выйдут на выборы. Результаты выборов 2024 года абсолютно на 100% зависят от того, какова будет стратегия у оппозиции, а не от того, какова будет стратегия у грузинской мечты. С грузинской мечтой все ясно, абсолютно все ясно, там нету никаких вопросов. И после мартовских событий мы можем сказать, что и я и то, где, на каком месседже реагируете, где стоят выборщики в этой стране. Но сейчас уже все зависит от оппозиционных политических партий.
Батнукаха, вы говорили о том, что Москва ведет в отношении Тбилиси политику выкручивания рук. Чем она угрожает официальному Тбилиси и какова конечная цель этого? Войной?
Я думаю, что здесь угроза не столько относится к стране самой, хотя она может нанести вред и Грузии. Сколько определенным личностям, которые у власти, например, самому Бедзине Иванишвили, может угрожать его бизнесу, его личной безопасности в конечном счете. Угрозы, конечно, могут быть направлены и в сторону грузинской мечты. Потом-то есть еще другая, конечно, мотивация. Грузинская мечта ищет свою теорию победы, я бы сказал. То есть, каким образом она может победить на выборах? То я замечу, что Сина очень правильный пример привела насчет того, каким лозунгом, с помощью такого, так сказать, мото они выиграли предыдущие выборы. Теперь это заходит еще более дальше, то есть тот же подход развивается далее. И сейчас они ищут какие-то новые возможности для мобилизации граждан. И думаю, они выбрали вот это ультраконсервативные какие-то дивизии, выбрали настроения, которые царят среди людей, которые посещают грузинскую православную церковь. И они очень надеются, что вот эти консервативные, традиционные, какие-то связанные с этими ортодоксальными какими-то ценностями вещи могут каким-то образом создать вот это притяжение
широких масс Грузии. Они не надеются на то, что, конечно же, образованная элитарная часть общества, которая более стремится и осознанно стремится в Европейский Союз, в Европу и в Евроатлантическое сообщество, что они когда-нибудь смогут их переманить на свою сторону. И теперь, значит, они берут расчет, и не просто берут расчет, но они проводят и маркетинг, я бы сказал, они создают вкусы. Они стараются формировать рынок, формировать вкусы людей. То есть, и эти вкусы таковые, что Европа не так хороша, как она блестит, то есть не все золото, что блестит. Приблизительно такой подход. Поэтому они пытаются своими евроскептическими какими-то выражениями, анализами и вот какими-то действиями снизить вот рейтинг Европы в Грузии и повысить вот рейтинг традиционных ценностей, так и показать, что Грузия, она сама по себе, ей не так уж и нужна эта Европа, не так уж и нужна эта НАТО и все такое. И что Россия не так уж плоха. Если она будет с нами, будет нам помогать, мы просто должны найти ключ и тому подобное. То есть грузинская мечта видит вот в этом именно образование того большого сегмента и увеличение сегмента людей, которые могли бы за нее проголосовать. Я думаю, что это очень сложно делать. Тем более, что 85% населения в Грузии голосовало за вступление в Европейский Союз. Чем больше сейчас они себя позиционируют как евроскептическая сила, тем меньше у них остается шансов на то, чтобы они победили в выборах. И поэтому я действительно в этом сильно еще раз согласен, что главное сейчас педалирование или главный такой козырь в руках грузинской мечты, это дискредитировать в конец оппозицию, оппозиционные силы. То есть каким-то образом показать их бессилие, их, значит, неорганизованность, некоординированность, то есть разуверить людей в том, что если эти силы придут к власти, то что-то они смогут сделать. И еще, конечно, то, что они пугают войной.
Втянуть страну в войну.
Есть, да, если вы не выберете грузинскую мечту, и я думаю, тут идет двойная игра. Я думаю, тут обоюдно выгодная игра идет с Россией, то есть российское правительство явно демонстрирует и показывает, что вот грузинская мечта – это единственная сила, которой они доверяют. Если любая другая сила придет к власти, то Россия будет недовольна. Вот грузинская мечта, ее представители, они к этому добавляют, что недовольство России – это пахнет войной. То есть здесь уже создается вот такой замкнутый круг. Или вы выбираете грузинскую мечту, или у нас будет война с Россией, у нас будут большие неприятности. И действительно, все зависит от того, как будут развиваться дела на украинском фронте. Если мы увидим скорый перелом и в течение 23-го года и начала 24-го года мир увидит реально выход из этой войны в пользу Украины, и что победа будет уже точно на горизонте видна, тогда стратегия грузинской мечты окажется абсолютно проигрышной. Но они надеются, что война затянется, и таким образом их стратегия принесет свои плоды.
И на этом фоне, госпожа Хидашели, каков шанс, что Грузия в этом году все-таки получит статус кандидата в ЕС? Со второй попытки.
Если это случится, у меня каждый день все более и более пессимистические прогнозы по этому поводу, но если это случится, это будет на 100% только из-за того, что наши партнеры, друзья Грузии, в какой-то момент решат, что нельзя оставить страну ни для России, ни для этого очень пророссийского правительства полигоном будущих проблем. Но, опять-таки, смотря как действует, какова риторика, какие мысли у нашего правительства по этому поводу, конечно, очень мало оптимизма остается. Но, опять-таки, я все-таки надеюсь, что в Брюсселе, в столицах наших партнеров, стран наших партнеров, думают о большой картине, не о Гарибашвили, не о том правительстве, которое сегодня в Тбилиси, а о Грузии, которая уже 30 лет борется и с Россией, и за свою независимость, и за свое европейское будущее. Этот момент может стать причиной того кредита, который Грузия примет от Брюсселя в конце года.
Гостями некруглого стола были бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели и директор Центра европейских исследований фонда Рандели Каха Гугулашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе в Сухуми прошел оппозиционный народный митинг. Оппоненты власти не смогли, по словам наблюдателей, мобилизовать критическую массу сторонников, чтобы оказать давление на власть. Президент самопровозглашенной республики Аслам Джания хоть и встречался в тот же день с представителями протестующих, но выходить к митингующим не стал, как сам сказал, во избежание провокаций. Он также отказался выполнить все их требования. Оппоненты власти теперь заявляют о стремлении собрать серию акций протеста, а наблюдатели всю неделю обсуждают главные итоги митинга 30 мая. Елена Заводская выслушала аргументы.
На митинге в Сухуми, по оценке оппозиции, было около 3000 участников. Требования митингующих об отставке правительства и его руководителя Александра Анквава президент фактически проигнорировал. Выйти к митингующим отказался. Итоги протестного дня подвели для «Эхо Кавказа» экономист Ахра Аристава и общественный деятель Тенгиз Джопуа. Ахра Аристава отметил, что ряды абхазской оппозиции обновились, и в нее пришли молодые политики, такие как Адгур Арзенба, Адгур Лагвилава, Бистан Ачба, Саид Будба и другие. Они в первый раз участвовали в проведении массового протестного митинга в столице. И очень важно, что митинг, как они обещали, прошел мирно и без эксцессов. По словам Ахры Аристава, президент и правительство проявили такую неадекватность в желании защитить себя от митингующих, что уронили свой имидж.
Многие отметили то, что на митинг пришли более половины молодые люди. Эти люди раньше на митинги не приходили. Это тоже говорит о том, что от мероприятия к мероприятию доверие к обновленной оппозиции неуклонно растет. Прогнозы властей оказались ложными. Были прогнозы о столкновениях, были прогнозы о незаконных действиях. Все это оказалось ложным. Власть, конечно, понесла колоссальные имиджевые потери. Их реакция оказалась несоразмерной на митинг. Это будет иметь серьезные последствия для властей. И это все останется. И колючая проволока, и заграждения, и техника, и автобусы. И как будет власть свой имидж поправлять, я даже не имею представления.
Очевидно, говорит Ахра Аристава, что нынешнее правительство не в состоянии справиться с теми проблемами, которые стоят перед страной, а президент упустил возможность усилить правительство, обновить его.
Касаемо требований оппозиции, я считаю, что глава государства не воспользовался шансом обновить правительство, усилить, укрепить его. И, кстати, требования оппозиции были рискованными, потому что глава государства имеет кадровый резерв, имеет специалистов, которые способны предложить созидательную повестку. Они знают, что делать, какие законы срочно принимать для того, чтобы решить хотя бы вопрос, связанный с оплатой бюджетникам в 2025 году. Россия выходит, как вы помните, из помощи, оказываемой на оплату бюджетников. И найти 3,5 миллиарда рублей, которые будут крайне необходимы буквально через год. Через год будет формироваться бюджет 2025 года. Нынешнее правительство не способно. Это уже очевидно всем.
Митинг показал, считает Аристава, что люди ждут перемен. Необходимы реформы. Оппозиция ставит вопросы, которые волнуют общество, и доверие к ней будет расти. Тенгиз Джопуа, наоборот, уверен, что должной поддержки в ходе митинга не было ни у оппозиции, ни у власти.
Основная проблема обоих сторон, на которую я обратил внимание, это низкий уровень доверия со стороны народа. А власть активно компенсирует своими административными возможностями, привлекая к охране здания силовых структур. Силовые структуры, практически там весь личный состав всего силового блока там присутствовал. И стягивая к этому зданию государственных служащих. Власть находится в обороне, ей нужно меньшее количество людей, а их недостаток, она очень достаточно активно компенсирует инженерными сооружениями, которые выстраивают вокруг здания. И блокированием подступов здания автобусами, грузовыми автомобилями, там, военной техникой. Оппозиция находится в более сложной ситуации, ей нужно наступать, и для наступления нужно большее количество людей. Не для того, чтобы там, не знаю, штурмовать здание, хотя бы продемонстрировать власти активную поддержку со стороны общества, идеи оппозиции. То количество людей, которое собрала оппозиция, этого тоже было недостаточно для общественного давления на власть.
Главными проблемами оппозиции он считает отсутствие в ее рядах единства и программного продукта, чтобы люди понимали, что будут делать лидеры оппозиции, когда сами придут к власти.
Можно с уверенностью сказать, что это, конечно, проигрыш оппозиции. Уличная политика требует постоянной победы здесь и сейчас. У оппозиции не было победы здесь и сейчас. Тот ультиматум, который она сформулировала власти, ясные, абсолютно недвусмысленные требования к отставке премьер-министра страны и его кабинета, он не был выполнен со стороны президента. Президент просто проигнорировал. Ну, по крайней мере, в глазах общества это так выглядело. Что будет дальше, мне сложно сказать. Это серия протестов, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Я думаю, что дальше уже ключевым моментом будут выборы. Президентские выборы. На президентских выборах, судя по всему, выиграет власть, потому что оппозиция очень долгое время, как внутри нее существуют проблемы, которые она никак не может разрешить. Кроме проблемы единства всех ее групп, есть и другая проблема, более важная, чем вот это их внутреннее объединение, есть проблема отсутствия программного продукта для общества. Люди не знают, что будет происходить после того, как оппозиция придет к власти. Непонимание завтрашнего дня компенсируется в сознании людей наложением практики, которая сложилась при Рауле Хаджимове. То есть они представляют будущее этой оппозиции точно таким же, каким оно было при экс-президенте страны. Люди просто устали от того, что их постоянно обманывают, постоянно одно и то же обещают, и никто ничего не делает, нет понимания того, что кто собирается что-то менять, как собираются менять.
Тенгиз Джопа уверен в том, что практика свержения власти в Абхазии уже стала традицией. Она возникла потому, что ее поддерживает народ. Все делают вид, что она им не нравится, но при этом с успехом используют этот механизм для вхождения в избирательный процесс. С этой практикой надо либо смириться, сказал он, либо ее реформировать. Никто не пытается преобразовать этот хаос в порядок. Власть идет по другому пути. Она наращивает заборы и бронетехнику. При этом руководствуется исключительно своими групповыми интересами и продвигает выгодные ей проекты, не обращая никакого внимания на мнение людей. В этом Джопа видит большую опасность. Это может привести, на его взгляд, к более трагическим событиям. Люди по разные стороны забора могут сначала подраться, а потом начать стрелять друг в друга. Вот о чем нужно думать, говорит Тенгиз Джопа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Итоги уличного протеста подвели на встрече с журналистами в Сухуми сами организаторы народного митинга. Лидеры абхазской оппозиции отметили, что довольны тем, как он прошел, и раскритиковали власти самопровозглашенной республики за беспрецедентные меры безопасности. Виталий Шария побывал на встрече.
На площадке Арсмира состоялась пресс-конференция 8 оппозиционных политиков, организовавших проведение во вторник 30 мая народного митинга, недовольных политикой действующей власти. Председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Арзинбах сказал...
Хочу начать со слов благодарности ко всем нашим гражданам, активной части населения, которые, не побоявшись ничего, пришли на вчерашнюю мирную акцию протеста, выразили свое мнение, то, что наши граждане не боятся запугивания, готовы открыто выражать свою точку зрения и показали, что они против антинародной повестки, которую сегодняшняя власть реализует. Это очень важно. Теперь два слова о том, как повела себя власть. Мы, как и говорили, как и заявляли в самом начале, мы готовили мирную акцию протеста, и действительно собралось более 3000 граждан нашей страны. То, как мы сказали эту акцию провести мирно, мы так ее и провели. Все прошло солидно и хорошо. С другой стороны, власть проявила неадекватную реакцию. До начала этой акции протеста за несколько дней начали выступать по очереди силовики. Больше всех отличился председатель службы государственной безопасности Киут, который дал столько интервью, сколько не давали все его предшественники вместе взятые. И я считаю, что служба государственной безопасности должна запугивать не народ Абхазии, граждан своих, а коррупционеров, диверсантов, которые засели в правительстве, и им подобных граждан. Вот это называется обеспечение государственной безопасности. А то, что сегодня они себе позволяют, это похоже больше на чоп.
Продолжение своего выступления он отметил.
Теперь по поводу требований народа о смене правительства. На самом деле правительство провалилось. И об этом никто даже не спорит. Смена правительства нужна не нам. Смена правительства нужна всему народу. Президент, отказавшись от смены правительства, он, по сути, предрек третью зиму без электричества, без тепла в домах и со всеми остальными вытекающими проблемами, которые исходят от этого действительно провалившегося правительства. И уже можно смело говорить о том, что правительство, главу правительства и президента объединяют отношения не подчиненного и руководителя, а нечто большее. Отдельно по Министерству обороны. Вчера был беспрецедентный случай. Такого в истории Абхазии никогда не было, когда техника и, насколько нам еще известно, и срочники были задействованы в обеспечении охраны комплекса правительственных зданий. Действия министра обороны, я не знаю, кто давал такой приказ, они нарушают наше законодательство. В этой связи мы будем обращаться в компетентные органы, чтобы провели проверку.
Выступавшие на пресс-конференции руководители партии «Апсны» Виталий Габния, общественной организации «Аруа» Тимур Гулия и другие также благодарили пришедших на митинг и журналистов, освещавших его. Но председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц высказал недовольство работой абхазского телевидения, репортаж которого был, по его мнению, недостаточно полон и объективен. Барциц также добавил:
мы когда готовились к митингу, мы получали разрешение в администрации города. Кучу документов и так далее, вплоть чуть ли не до отпечатков пальцев, и не хватало этого только. То есть я к чему говорю? Мы прошли полный курс этого всего. У меня вопрос, а когда власть проводила свой митинг, у него хоть один разрешительный документ был?
Общественный деятель Адгур Лагвилава сказал о пришедших на митинг:
их было бы намного больше, если бы за несколько недель до митинга власть не обманывала свой народ. В том, что будут кровавые беспорядки. У нас есть информация, что представители власти и провластных организаций путешествовали по Абхазии, людям рассказывали, что мы вооружаемся, что мы готовим кровавый переворот и многие такие ужасы. На многих людей это, конечно же, подействовало. Да, у людей были сомнения по поводу оппозиции после последних событий, вы помните. Но сегодня ситуация привела к тому, что оппозиция к себе доверие людей вернула своими действия. То, что вчера происходило, то, что обложили здание автобусами, колючей проволокой, решетками, вывели туда военных и военные грузовики, это говорит лишь о том, что власть боится своего собственного народа. Мы еще не определили, да, какие-то конкретные свои дальнейшие шаги. Мы также продолжим общаться с нашими гражданами, будем ездить по нашим регионам. Возможно, там разные мнения звучали, возможно, референдум, возможно, народный сход. Это все после консультации с нашими гражданами. Мы определимся. Но на нашей стороне люди абсолютно были трезвые, в хорошем настроении. Мы послушали музыку, патриотические абхазские песни. Все прошло отлично.
Отвечая на вопросы журналистов, Адгур Арзенба сказал:
власть пытается цепляться. Это вот силовая оборона своей собственной безопасности, которой на самом деле никто не угрожал. Они сами, еще раз повторю, выдумали себе какой-то переворот и сами себя от него героически спасли. Если вдруг до следующей акции протеста, которую мы обязательно проведем и анонсируем, допустим, правительство примет какой-то антинародный акт, или в парламенте начнется рассмотрение каких-то проектов, законов, которые носят угрозу, то это уже будет реакционная политика. Мы немедленно созовем людей к зданию парламента. Конечно, там у нас уже совершенно другой будет разговор.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Завершает обзор протестной недели в Абхазии наш сухумский блогер Изида Чанья. Она также обращается к народному митингу и тому, что осталось в его тени. Как власть защищала себя от тех, чьи требования не собиралась выполнять.
30 мая в Абхазии прошел митинг, организованный рядом оппозиционных организаций. И все новости крутились сперва вокруг подготовки к митингу, а затем обсуждение итогов акции протеста. На митинг собралось, по разным оценкам, от 2,5 до 3,5 тысяч людей. К вечеру, когда завершился рабочий день и стало прохладно, количество митингующих немного возросло. Требования митингующих были направлены президенту, которого пригласили выступить перед собравшимися. Аслан Бжания выйти к митингующим отказался, как, впрочем, отказался от выполнения предъявленных ему требований. Напомню эти требования: отправить в отставку правительство, создать совет по реформам, отказаться от повышения тарифов на электричество, публично отказаться от планов по направлению в парламент проектов законов об апартаментах и поправок к закону об электроэнергии, отозвать из парламента соглашение, поступившее на ратификацию, о выведении из юрисдикции Абхазии госдачи Пицунда и соглашение о взаимном признании исполнении судебных арбитражных решений по экономическим делам. Все требования были выполнимы, но самое абсурдное, что Бжания умудрился отказаться от выполнения даже 8-го пункта в требованиях – создать комиссию по разработке столичного градостроительного кодекса, который остановит незаконную и хаотичную застройку столицы. Несмотря на это, организаторы митинга сдержали свое слово, и мирный митинг к ней перерос в переворот, за что оппозиция подверглась критике не только со стороны радикально настроенных граждан и участников митинга, но и со стороны провластных иконописцев, как метко заметил один из пользователей социальной сети. Последнюю странность можно объяснить просто: власть, которая настроилась на жестокий разгон митингующих, теперь не может оправдать беспрецедентные меры, силы и средства, брошенные на охрану комплекса правительственных зданий и парламента. Сами себе выдумали переворот и сами себя героически от него спасали, отметил лидер АНД Адгур Арзенбам. И на этом стоит остановиться отдельно, потому как никогда ни один президент Абхазии не использовал столько сил и средств для собственной охраны. Весь квартал был огорожен общественным транспортом и машинами милиции. Вокруг зданий стояло два кордона заборов с цепями железной проволокой, пожарные машины и техника Министерства обороны, специализированные бронемашины. На крыше сидели снайперы, сотрудники МВД, СГБ, МЧС, таможни, Минобороны, солдаты срочной службы и представители администрации городов и районов оказались на территории, весьма напоминающей тюремный двор для прогулок заключенных. Негосударственные СМИ обращают внимание на новенькие бронированные машины «Патруль», которые подогнали к митингующим и назвали их стоимость – более 14 миллионов каждая. Почти столько же требовалось на ремонт печально известной высоковольтной линии Ачгуара. Всего на оборонительные мероприятия власть потратила более 20 миллионов рублей, считают в оппозиции. В администрации президента оценили численность защитников главы государства в 1000 человек. Но самой пикантной деталью защиты стали не водометы и даже не речушка, упеленутая в колючую проволоку, а мостик через речушку, который в ночь на 30 мая демонтировали, отключив свет по всему городу. Эта спецоперация по созданию условий для того, чтобы митингующие не прошли через, по сути, канавку к президентскому зданию, стала еще одним поводом для насмешек над Асланом Бжания. Пользователи социальной сети отмечали, что если бы нынешний глава государства не находился за пределами страны во время войны, то он бы знал, что абхазы, штурмовавшие полноводную Гумисту, канавку у администрации президента, перешли бы, не замочив ног. Впрочем, отдыхающие, проходившие по набережной в это время, так и поступали, шли по канавке. Между тем, оппозиция заявляет, что митинг достиг своей цели, так как выявил, во-первых, готовность президента к силовому подавлению народных протестов, неготовность президента следовать требованиям людей, и это совсем не новость. Критически малое количество сторонников власти оппозиция считает полной утратой легитимности президента. Теперь вся ответственность за все решения лежит лично на главе государства. Об этом лидеры оппозиционных движений говорили на следующий день на итоговой пресс-конференции в Сухуми. Особенно отмечалось использование вооруженных сил в охране президентского дворца. Умудрилась вмешаться во внутренние дела Абхазии президент Грузии Зурабишвили. Выступая с программной речью в Европейском парламенте, она выразила свою поддержку оппозиционным силам в Абхазии, которые выступают под лозунгами «Абхазия не продается, мы не уступим россиянам». Надо ли говорить, что второй лозунг Зурабишвили просто придумала? Такого речитатива на митинге в Абхазии не было. Оппозиция тут же прореагировала на заявление Зурабишвили, назвав его манипуляцией, цель которой – вбить клин в устоявшиеся прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. Оппозиция советует президенту Грузии использовать свой статус и начать процесс установления нормальных межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией с признания Абхазии абхазских паспортов и отмены закона об оккупированных территориях. МИД Абхазии разделил точку зрения оппозиции в этом вопросе. 1 июня 7 общественно-политических организаций обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку по факту использования вооруженных сил и техники Министерства обороны не по назначению. В обращении говорится, что законодательство республики не позволяет использовать вооруженные силы и технику Министерства обороны не по назначению без разрешения парламента. Напомню, что все остальные обращения в Генпрокуратуру от оппозиции по фактам, связанным с нарушением Конституции президента, хищениями, избиением бывшего депутата, родственниками президента и так далее, были проигнорированы. Не думаю, что нынешнее вызовет желание хотя бы провести расследование. Но действие это нельзя назвать бесполезным, так как оно характеризует состояние правоохранительных органов и степень их независимости, обозначенную в законах. И да, про третью независимую ветвь власти. В понедельник в Верховном суде рассматривался очередной иск лидера АНД Адгура Ардзинба, который обвиняет Генпрокуратуру в бездействии по фактам завышения цен при ремонте высоковольтной линии электропередач. На сей раз Верховный суд не отклонил иск, а перенес его рассмотрение, сославшись на отсутствие ответчиков. Рассмотрение перенесено на безопасную дату после митинга 6 июня. К другим новостям. Президент на этой неделе возложил цветы к памятнику второму президенту, поздравил детей с днем их защиты и наградил званиями заслуженных работников культуры Абхазии, министра культуры Южной Осетии, эстрадную певицу, танцоров и актеров из Южной Осетии. На сайте правительства с 26 мая не появилось ни одного сообщения, которое бы свидетельствовало о его хотя бы существовании. Премьер, отставки которого требовали митингующие, ушел на больничный. Работники прокуратуры учились у российских коллег противодействовать распространению в интернете запрещенной информации. Таможенники изъяли 3 аппарата по добыче криптовалюты и задержали контрабанду в виде 1000 пачек сигарет. Гаишники зафиксировали несчетное количество правонарушений. Омбудсмены посетили детский реабилитационный центр. Черноморэнерго и водоканалы всех районов с завидной регулярностью отключали свет и воду для проведения ремонтных работ. Сегодня официально без света сидит Гудаутский район, который вчера официально сидел без воды. Такой была неделя.
Лидеры абхазской оппозиции объявили на митинге 30 мая намерение провести серию акций протеста. Эхо Кавказа поинтересовалось у жителей Абхазии, как они к этому относятся.
Оцениваю положительно, потому что я хочу, чтобы у нас в стране были перемены. Я вижу, что наше общество, народ наш хочет и даже требует перемен. Сегодняшнее положение дел в стране не устраивает политика, проводимая нашим президентом. Соответственно, отсюда и появляются эти акции протеста. Я бы хотел, чтобы акции протеста не то что были, а были, можно сказать, в режиме нон-стоп. Лаша Духба.
Я думаю, что оппозиция очень полезна для власти. Создает такую ситуацию, при которой власти приходится, соответственно, работать с двойной отдачей. Я думаю, это полезно, это хорошо. Асамур Адлиба.
Я против такой силы, я не хочу участвовать. Я не знаю, куда они нас приведут. Против. Там выходят люди, понимающие, не понимающие, знающие эту политику, не знающие. Вот это вот, что прекратилось уже. Рима Хашба.
Я положительно оцениваю любую активность гражданского общества. Во все времена руководители Абхазии учитывали мнение народа. Никогда в истории Абхазии не было авторитарной власти, абсолютной монархии и тому подобного. Мы свободный народ. Я лично, хоть и не вхожу в оппозиционные партии, всегда буду поддерживать те силы, которые выступают за суверенитет нашей страны. В данном случае об этом заявила оппозиция. Нынешняя власть дискредитировала себя. Да, я сторонник решительных акций протеста. Президент должен подать в отставку. Наш народ имеет моральное и юридическое право сопротивляться попыткам ограничения нашего и без того урезанного суверенитета. Кандидат юридических наук, юрист государствовед Бжинава Иракли.
Я считаю, что это единственно правильный и возможный
возможный способ развития событий, потому что я категорически против свержения власти. Я считаю, что в свободной стране, где есть конституция, в которой прописаны свободы гражданина, каждый гражданин имеет право на выражение своей позиции. Аида.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.